Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Ну а в гостях сегодня у нас я рад приветствовать священника Даниила Рябинина. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Дмитрий. С Богом, начнем нашу программу.
Я думаю, многие наши постоянные телезрители и те зрители, которые смотрят наш телеканал долгие годы, помнят отца Даниила еще как ведущего программы «Беседы с батюшкой». Тогда она выходила только из Екатеринбурга в течение всей недели, а также по программам «Архипастырь», который отец Даниил тогда еще студент Екатеринбургской духовной семинарии вел, ну и затем, как ведущий программы «Читаем Евангелие» вместе с церковью. Человек для вас не новый, так скажем, и знакомый. Отец Даниил сейчас является настоятелем Благовещенского храма в Академическом районе Екатеринбурга и руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Напомню, телефон прямого эфира 379-65-70, код 343. Свой вопрос вы можете также задать в нашей группе ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Отец Даниил, вы являетесь таким достаточно активным участником проекта под названием «Батюшка онлайн». А проекты, когда, вот, собственно говоря, пользователи сети интернет могут, используя эту сеть, задавать вопросы священнику на любую интересующую их тему. И вот поэтому, наверное, сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить теме проповеди через интернет. А, помимо того, что многие священники Русской Православной Церкви имеют свои страницы, их даже имеют епископы Русской Православной Церкви, которые пытаются поддерживать их вот в таком живом состоянии, когда там выкладываются новости, фотографии, какие-то статьи. И нужно ли это, требуется ли это в современном обществе, в современном таком состоянии церкви?
Да, действительно, тема проповеди или миссии, или, может быть, даже лучше сказать, присутствия церкви в интернет-пространстве, эта тема действительно актуальная в настоящий момент и очень злободневная. Если мы с вами посмотрим на последние, ну, может быть, на протяжении нескольких лет, темы различных площадок, в том числе, которые проходят в Москве, рождественские чтения, многие-многие другие такие значимые события, то один из вопросов, который обсуждается часто, это как раз-таки вопрос присутствия церкви и формы, способы и многое-многое то другое, что можно придумать, церкви в интернете. Сегодняшнее общество мы можем назвать обществом информационным. И современное общество так себя и позиционирует, заявляет. Поэтому, конечно же, присутствие церкви в интернете, оно необходимо и обязательно. Потому что если мы будем игнорировать вот эту площадку, скажем так, эту форму общения людей и жизни, в том числе людей, тогда мы, конечно же, потеряем очень-очень много, в том числе некие, скажем так, рычаги или влияние на массы. Ну, это, скажем так, в кавычки, потому что все-таки задача церкви есть проповедь Евангелия, проповедь спасения, слово о Христе. И та площадка, если мы говорим с вами об интернете, в которой присутствует огромное количество людей, огромное количество молодежи в том числе, которую, знаете, мы, наверное, не так часто встречаем в храме, хотя, конечно, это уже пережиток времени, это так совершенно неверно говорить, как иногда нам об этом заявляют, но, тем не менее, молодежь мы можем встретить очень активную в сети интернет. И вот, чтобы оторвать людей от некоторых тех вещей, которые там представлены сейчас, и того контента, который представляют, ну, какие-то понятные или непонятные люди, церковь должна иметь вот свое направление работы, свой контент, свою вот ту евангельскую христовую позицию, которую мы выстраиваем, там, проповедуя с амвона, проповедуя на улице, проповедуя в социальных сетях. Вообще в интернете, да, скажем так.
Ну и вообще, если говорить, да, о современных людях, то и молодежь, активная молодежь, которая пользуются интернетом, ищут вопросы, начиная от того, как приготовить суп, и заканчивая тем, как спастись. Поэтому действительно это очень актуально и радует, что и многие монастыри, некоторые храмы начинают даже публиковать, создавать свои видеоканалы, где они рассказывают о своей жизни, о приходской жизни, где мы можем услышать проповеди епископов или узнать о монастырской жизни, и наши зрители многие могли видеть эти видеоматериалы. Ну, конечно же, главная цель проповеди через интернет – это рассказать о Боге, о Его церкви. Но одно дело рассказывать это в виртуальном пространстве, а другое дело вытянуть людей из этого виртуального пространства уже в реальную жизнь, привести их в храм. Наверное, это так?
Да, совершенно верно, я с вами соглашусь. Но здесь есть несколько таких нюансов. Да, действительно, проповедь в интернете, как и в любом месте, как мы уже сказали, повторимся, это проповедь о Христе, проповедь Евангелия. Среди различных форм миссии мы выделяем миссию присутствия. Это как раз-таки есть информационная миссия. И если, например, в средствах массовой информации, такие как телевидение, это вот все понятно, вот есть у нас телеканал «Союз», и он вещает и предлагает вот тот контент, который создает, там, или телеканал «Спас», то в интернете все намного сложнее. Интернет-пространство – это настолько, скажем так, сейчас относительно свободная вещь. Да, действительно, сейчас она уже начинает хоть сколько-то контролироваться, да, соответствующими органами там, и так далее. Но, тем не менее, очень многое разноплановое представлено в интернете. И вот опять же, повторяюсь о том, что наша задача как раз-таки быть вот такими правильными маячками, которые бы для любого человека, в том числе молодого или старшего поколения, могли бы дать некоторое понимание или хотя бы, ну, знаете, такой вот звоночек сделать о том, что же происходит и что вообще есть в этом мире, помимо того, что они там черпают в интернете. Это первый момент. И второе, вот мысль правильная о том, чтобы человека из виртуального пространства перенести в реальное пространство. И поэтому в этом-то, скажем так, и должно быть мастерство тех людей, которые находятся за компьютерным экраном или сидят за клавиатурой. Но обращается человек с вопросом, и нужно как-то так сподвигнуть человека, чтобы, получив ответ на этот вопрос, он бы захотел не дальше, там, скажем так, все время спрашивать и написывать священнику там, в личку или, не знаю, там, в общество, да, там, в открытые темы, а чтобы это сподвигло человека прийти-то в конечном счете в храм. Что да, можно найти многое, что в интернете, но это лишь только, может быть, первый полушажочек, который нужно сделать на пути-то к Богу. Можно ли найти Бога в интернете? Вот вопрос. Можно ли понять Бога через интернет-пространство? Или надо, наверное, все-таки как-то, ну, через это прийти к более традиционным формам и прийти в храм, и когда... Опять же, да, когда задают вопросы священнику через интернет, понятно, что большой процент тех вопросов, которые решаются в личном порядке, при личной беседе. Более того, я вам скажу, что еще большее количество вопросов должно решаться на таинстве исповеди, потому что таинство исповеди – это совершенно иная форма беседы человека с человеком, да, священника с человеком, потому что это именно то таинство, в котором действует сам Бог через священника, да, и, может быть, те ответы, которые сейчас священник даст, общаясь лично, в беседе, по телефону или же там через какие-то средства интернет, это совершенно, может быть, не то, что человек бы мог бы услышать через таинство исповеди. Вот это тоже важно, надо понимать. Поэтому тот священник, который беседует или общается, или тот, условно говоря, благословенный на этот человек, там, семинарист, получивший богословское образование, ведет вот эти блоги или помогает там, так сказать, ищущим людям найти тот или иной ответ, он должен понимать именно это, чтобы это человека привело в храм Божий, чтобы это открыло ему Бога и сподвигло его к тому, чтобы прийти на молитву, на службу и так далее.
Наверное, еще самое интересное, что люди пытаются найти ответ на вопрос личный, на вопрос тот, когда, как минимум, священнику надо знать какие-то небольшие сведения о самом человеке, о его жизненной проблеме и о том, с чем, может быть, эта проблема связана. А иногда даже вот вопросы, которые приходят в нашу программу, ну вот они очень личные, когда решить их может только человек, который знает.
Поэтому нередко можно услышать, даже и в нашей программе, ответ священника, ну, надо обратиться к духовнику. И это, наверное, не потому, что священнику лень отвечать на этот вопрос, или это слишком сложно, или он не знает каких-то вещей там, знаете ли, там, духовных, или человек мало высокодуховный. Абсолютно нет. Действительно, здесь требуется личный подход. Более того, когда публикуется ответ вот на такой вопрос в социальных сетях, например, да, в общей ветке ответов, и сколько человек еще прочитает этот вопрос и прочитает ответ священника? Мы не можем сказать. Может быть, 10, может быть, 100, может быть, 1000. И каждый может, если он столкнулся с такой же ситуацией, воспринять ответ этого священника конкретно к саму себе, как рекомендацию или позыв к действию. Но это же не так. Мы читаем с вами духовные письма. Тоже большое заблуждение, например, духовные письма или переписка со святыми отцами, с духовниками. Вот она сейчас публикуется. Мы читаем и говорим, вот как же, так сказать, тот или иной святой отвечал этому человеку в его такой-то ситуации. Но надо понимать, что это конкретная ситуация. Он человека знал его духовные проблемы. Мы не можем эти рекомендации сейчас каждый
как говорят, вырвать из контекста.
Да, да, взяв из контекста это, не знаю, никакую ситуацию, ни личной жизни человека, ни тех отношений, которые между духовником и его, кстати, духовным чадом сложились, применять к самому себе. То же самое и в интернете, там, в социальных сетях. Когда ведутся вот эти все дискуссии, ответы и вопросы, это нужно понимать. Это нужно понимать, и когда личные вопросы возникают, я это всех призываю, наших зрителей, всех, кто активно пользуется интернетом, хочет задать вопрос священнику, лучше вы придите в храм. Священник все равно найдет возможность, даже при загруженном там графике, как это понятно, там плотным богослужебным там ритмом жизни и многим-многим тем, в чем священник участвует, он найдет время, придите на исповедь и решите личный вопрос сами. Это вопрос семьи, это вопросы там отношений, как известно, вопросы с детьми связаны и многое-многое другое. Что волнует человека, безусловно, это проблема, и ее нужно решать именно таким образом. Поэтому я всех призываю лично к этому.
Да, и дай Бог, чтобы времени на каждого такого вопрошающего хватило.
Господь
и хватало.
Время, да. Ну, да.
У нас есть первый звонок, давайте примем его. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как зовут вас?
Добрый вечер.
Евгений Александрович из Белгорода, здравствуйте, рад вас слышать. Задавайте вопрос.
У меня сомнения насчет интернета. Там в Евангелии, конечно, не точно, дословно, но там Христос же предупреждал фарисеев, мол, они то, что вам говорят, вроде по Писанию, вы делаете, но так как они, не поступайте. Там двойной смысл может быть. И в этих же проповедях можно красиво в интернете так излагать, а на самом деле этого человека не зная, он может туда завести, что потом не выберешься оттуда.
Спасибо за вопрос. Вопрос интересный. Ну, в общем-то, я думаю, что здесь сложности не должно возникать. Понимаете? Да, совершенно правильную фразу привели, ту, которую говорит Господь в Евангелии. Как то, о чем говорят фарисеи, так поступайте. Как они делают, не поступайте. Это принцип жизни евангельский. Вы хоть откройте интернет, хоть зайдите. Или, ну, знаете, часто осуждают там священников или христиан. Вот вы говорите одно, поступаете там по-другому. Ну, во-первых, надо вглядеться в свое око, как говорит об этом опять же Господь. Но, да, читаем и проповедь, какую-нибудь блестящую, прекрасную проповедь священника. Но мое-то же ведь дело следовать за Христом, а не смотреть на все темные пятна или светлые этого человека. В общем-то, да, эта проповедь хорошая, и она, может быть, сподвигает меня к тому, чтобы я более активно и усердно занимался своей духовной жизнью. Ну, это же ведь замечательно и хорошо. А то, что там происходит с этим человеком, это же его дело личное. Понятно, что, может быть, там какие-то трудности сложные, но я не думаю, что в этом какая-то проблема. На самом деле, в том числе в сети интернет там, или еще где-то. Это всегда существовало. Но фарисейство как явление, феномен в религиозной жизни, к сожалению, он всегда бывает присущ. Никто это не отрицает. Были фарисеи религиозной среды иудеев. Ну, и среди нас процветает фарисейство. И никто это не отрицает. Мы, наоборот, призываем. Сами себя же этим обличаем к тому, чтобы от фарисейства отказаться. Сколько раз мы в год просто это слово фарисей вспоминаем, сколько раз обличительные речи Христа читаем или слышим, по крайней мере, когда мы находимся в храме за богослужением. Ну, дай Бог, чтобы нам от этого вообще вреда избавиться, вот этой пакости и гадости, которая в нашу, в том числе и нашу христианскую жизнь религиозную проникает. И если такого не будет, ну, это будет просто замечательно и великолепно.
Я напомню нашим зрителям, что это прямой эфир. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70, код города 343. Свой вопрос можете написать еще и в социальной сети ВКонтакте, есть такая возможность. Наш зритель Антон Туманов пишет: спасибо за интересную тему. Проповедь в интернете нужна, даже у нашего патриарха есть страница. И приводится ссылка ВКонтакте, действительно такая страница есть. На сегодняшний день, это Данил, существует огромное количество различных социальных сетей, перечислять их даже сейчас не будем, и чтобы никто не счел за рекламу в том числе. И вот если иметь, ну и понятно, что у каждой такой соцсети есть какая-то своя аудитория, да, те, кто ей пользуется, постарше, помладше, те, кто следят за какими-то новинками вот этих вот приложений и так далее. Но вот если иметь свою страницу, ну хотя бы в двух, в трех, в двух, может быть, еще и ничего, но если иметь в трех, в четырех, скажем, или в пяти каких-то таких вот пять аккаунтов, то это же получается такая ежедневная, ежечасная работа. Это уже не простая какая-то страница, ну, так скажем, ну, Дмитрия Бродовикова, скажем. А если это страница священника, то это страница священника Русской Православной Церкви. И нужно выкладывать действительно какие-то качественные фотографии, качественные тексты, и на вопросы стараться отвечать не отпиской «обратитесь», скажем, к духовнику, а попытаться объяснить человеку, ну, что-то своими словами и все-таки в конце, конечно, порекомендовать обратиться к духовнику. Вот это вот огромное количество времени на работу в сетях не сказывается ли на, реальных, не на, ре, на реальном служении работы с паствой и не мешает ли это вам вот, как настоятелю?
Ну, в данном случае, если говорить обо мне или же в целом. Тут, наверное, два момента. Надо любой человек, вот в частности священник, который начинает активно пользоваться интернетом, и вот, собственно говоря, как вы сказали, заводит там различные аккаунты в социальных сетях, пользуется ими, там начинает общение с теми людьми, которые к нему обращаются. Конечно, это, на это тратится огромное количество времени. Это реальный труд. Как общение просто с человеком вживую, это труд всегда. Это и труд общения в социальных сетях. Поэтому на это надо понимать священнику любому. И мы опять же говорим, что это некая форма миссии, так или иначе. Готов ты на это, ну, какое-то время свое тратить или нет? Потому что ведь твоя активность, она тоже будет влиять ну, на отношение к тебе самому. Я тоже не всегда нахожу время к тому, чтобы вовремя ответить на те вопросы многих-многих людей, которые пишут в социальных сетях. Хотя я пользуюсь только одной социальной сетью и одним аккаунтом реально, который, ну, может, это такая официальная страница, где бы я мог общаться с людьми. Но и этого оказывается достаточно много. Поэтому это труд, это время. Дай Бог, чтобы у нас возможности находились на это. Пользуясь случаем, прошу прощения у тех людей, которые, может быть, не дождались или еще, по крайней мере, не дождались ответа на свой интересующий вопрос. Простите, это не потому, что не хочется это делать, но потому что реально возможность выйти там, в какой-то в свой аккаунт в социальной сети, ну, и хорошенько подумать, ответить на достойно и достаточно полно этот вопрос, просто не хватает времени. Ну, не потому что, опять же, мы говорим некую отговорку, у нас нет времени. Это так люди сейчас тоже любят говорить. У нас нет времени, хотя его полным-полно. Но есть действительно еще важные задачи христианские, которые нужно делать, тем более священнику. Это паства, это приход, это храм, это и вот миссионерское служение, много-много другое. То есть, ну вот, наверное, так.
Ольга Иванова ВКонтакте пишет: «У меня взрослый сын, отец, венчан со своей женой, но категорически против церкви, ищет в интернете разную гадость и клевету на священство и посылает мне, чтобы я почитала. Состоит в группе, не называйте ее, оттуда черпает всякую пакость. Я стараюсь не замечать этого, но все это больно». Вопрос к чему? К тому, что использоваться социальные сети могут не только для проповеди, но и вот, собственно говоря, как антипроповедь, как некое место, где, ну, собственно говоря, где люди больше находят гадости, чем
пользы. Ну, это, да, это понятно. Вот мы сказали о том, что средства массовой информации, например, телевидение, здесь все ясно, какой контент телеканал предлагает. Зайдем мы на телеканал «Союз» или зайдем там на другой, любой телеканал, мы примерно представляем то, что получим. Интернет же – такое пространство, где действует, ну, некая такая свобода. Да, существуют группы, в которых там, ну, изыскиваются различные всякая пакость и прочие нехорошие вещи там, в отношении церкви, государств, каких-то конкретных людей. Это действительно много. Как к этому относиться, если внутри семьи возникает такой разлад? Ну, здесь, наверное, проблема-то и не социальных сетей, и не интернета. Это наша общечеловеческая проблема. Ну, не было бы интернета, или когда не было, искали эту гадость в другом месте. В книжках издавали специальные книги. Не было книжек, возможности, искали это в других вещах, в других формах. Дело-то не в этом. Дело в том, что если такое происходит в семье, на работе и т.д. и т.п., как нам быть? Да нам надо быть самым нормальным, добрым примером христианской жизни. Будут вам писать: да вот посмотрите, вы все христиане такие, как вот говорила здесь фарисеи. Тут вот с улыбочкой говорите об одном, а сами злее собаки. Значит, дома и вообще там непонятно, чем вы занимаетесь. Или вот, а ваши-то служители, проповедники, да они вот такие-сякие, людей к одному призывают, а сами-то я видел, а точнее слышал кое от кого, вот то-то и сё-то. Эти, да, это будет всегда. Но если я лично дома буду нормальным, добрым примером христианской жизни, мне скажут: ну что, ну так все это изменится. Об этом говорил и апостол в Писании. Поэтому ничего нового в этом мире нету, и придумать ничего нового нельзя, уже все давным-давно есть. Давайте будем читать, изучать Писание, как там говорится об этом, как себя вести. И это же самое относится к сети интернет. Мы говорим, еще раз повторюсь, миссия присутствия, то есть мы должны там находиться. И вот это и будет некоторыми вот этими маячками, которые будут человека вот от всей, вот от всего этого болота гниющего отводить. Потому что, ну, в интернете можно найти все, что угодно, когда угодно. И здесь ты контролируешь, а можешь и не контролировать самого себя, что вообще происходит. И, скажем так, своим страстям найти реализацию любым ты можешь. Вот поэтому... скажем так, присутствие церкви, ее проповеди, миссии, Христа, Евангелия необходимо сегодня. Об этом говорит и святейший патриарх Кирилл. Об этом многие иерархи церкви говорят. И вот слава Богу, что у нас все-таки это направление развивается. Помимо каких-то там, знаете, сайтов визиток, епархиальных и прочих, где просто идет отчет о служении, о какой-то деятельности отделов, есть реальные общества, где может человек найти общение и церковным, и не церковным, и обсуждать различные любые темы, потому что мы должны понимать, что церковь открыта для всех людей. И диалог с церкви, с миром, с этим, возможен, скажем так, в любой плоскости, на любом уровне. Поэтому и к этому мы открыты. Ну, не избавиться нам от гадости. Не в этом наша задача, чтобы от этого негатива избавиться. Или там наша задача осветить интернет. Такой задачи не стоит ведь. Наша задача свидетельствовать.
Сделать его благочестивым, да?
Ну, такого нет. Знаете, иногда спрашивают, так, а что там не создадут православную социальную сеть? Ну а зачем она нужна? Есть другие социальные сети, да. Да, или да, давайте это все православно создавать. Православный интернет, православный продуктовый магазин там, и все. Ну, дело-то ведь не в этом. Задача церкви, и вообще в принципе, которую дает Господь, освещать этот мир. Ну вот такая форма она сейчас. Мы должны над этим трудиться.
Вот если говорить об такой информационной безопасности, да, потому что мы же можем найти и пользу, и вред, так скажем, то вообще, в принципе, мы можем в социальных сетях найти огромное количество групп, в которых в заголовках может быть указано православие, там, я не знаю, крест изображен, там, православная христианка, православная женщина, православный мужчина и так далее. Это я сейчас отношу не к конкретной группе, если кто-то из вас такие группы администрирует и состоит в ней. Но вот как проверить, что это то место, где мне, по крайней мере, не навредят? Вообще возможно ли это сделать или нет?
Я думаю, возможно. Но, во-первых, любой пользователь интернета, более-менее в нем, так сказать, сведущий, понимает, что есть топовые сайты, топовые группы, которые разделены по каким-то категориям. Если мы говорим о направлении, как там христианство, православие, то мы найдем, наверное, там с десяток топ-групп, которых точно не ошибемся, что их модерирует там православный священник, а не какой-то, так сказать, человек там ряженый или еще там выдающий себя за священника. Это будет понятно. Это будет понятно и по содержанию того контента, который представлен, по обсуждениям и по адекватности ответов, если мы говорим о вопросно-ответной системе. Поэтому, в принципе, я думаю, даже человек мало сведущий в той или иной тематике, он, зайдя в социальную группу или просто в интернете набрав свой вопрос, попадет, может, конечно, попасться и в какую-то лжегруппу, там, знаете, где, как вы сказали, будет все что угодно, и может там он попасть в плохие сети, но я думаю, что это, в принципе, любому пользователю интернета не так сложно определить и понять. Ну, священник тоже ведь не разбирается во многих вещах там, этого мира. Мы заходим в интернет, набираем, там, что нужно купить что-то для дачного участка. И нам выдают пару десятков сайтов, но мы заходим на тот, который, наверное, самый топовый. Это понятный принцип и рекламы, и всего прочего. Вот, и явно мы там не ошибемся. Вот. Ну и в том числе там группа, та же самая известная, это проект «Батюшка онлайн», имеет свою группу в социальных сетях. И, ну, обращайтесь туда, там точно не ошибетесь.
Ну и, собственно говоря, вот таким ответом мы ответили в том числе и на вопрос, который задавал нам Сергей Молоков в социальной сети ВКонтакте. Он спросил, можно ли доверять православным группам ВКонтакте. Ну вот.
Можно, надо во всем разбираться. Здесь разбираться. Сложного ничего нет.
Отец Данила, скажите, пожалуйста, а нужно ли священнику, как это говорится в современном мире, быть в тренде? Ну, то есть следить за новинками каких-то приложений, за новыми появляющимися соцсетями, потому что если раньше их было там 2-3, ну, скажем, даже две таких особо популярных, то постепенно появляется огромное количество различного, причем толку, где можно выкладывать фотографии с какими-то небольшими комментариями, где можно выкладывать небольшие видеоролики, там, 20-секундные. Приложение, помните мне, Перископ, где священник имеет возможность, точнее, не священник, а пользователь имеет возможность вести такую прямую трансляцию, вот как мы сейчас беседуем, только единственное, что зрители там не звонят, а они пишут, ну, грубо говоря, в этом же приложении вопросы, которые высвечиваются на экране, что, на мой взгляд, конечно, тоже удобный такой способ проповеди. Но вот нужно быть в этом тренде. Потому что у каждого, и прошу прощения перед нашими зрителями за, может быть, использование такого слова, нужно ли быть в ногу со временем? Так вот перефразируем это на наш русский язык.
Да, в целом в ногу со временем, конечно, нужно быть, необходимо. Но вот говорить о том, чтобы следить и быть в тренде, следить за всеми новинками, я думаю, что на это чрезмерного внимания обращать не стоит. Как и в любом деле, если мы в него погрузимся настолько много, мы, естественно, потеряем все основное, все необходимое. Опять же, в интернете есть свои, скажем так, ну, если мы говорим о социальных сетях или о каких-то сетях, уже бренды, сформировавшиеся, те, в которых присутствует огромное количество людей. Сейчас появляется много-много приложений, все они, естественно, появляются, понятно, это все, скажем так, некие коммерческие услуги и много-много другое. Поэтому много всего появляется, но мы не можем распыляться на все, что есть у нас. Да? У нас есть некая задача присутствия в интернете. Да, если та или иная социальная сеть приобретает огромный масштаб, ну, наверное, туда входит церковь или священник, там появляется вот те же, то, о чем говорили вы, там Перископ и многие-многие другие. Ну да, это используется сейчас, и в этом активно принимают участие священники, значит, снимая видеотрансляции, и иногда даже богослужения, хотя я лично в этой сети абсолютно не разбираюсь, не знаю ничего про нее.
А вот как вы считаете, а не должна ли быть какая-то такая специализация? Ну вот, скажем, ну, что священник имеет, так скажем, право вообще это делать. Потому что, ну, есть священники, которые действительно могут ответить на любой вопрос и найти ответ на любой вопрос, и готовы работать в том числе с такой агрессивно настроенной аудиторией, совершенно неподготовленной к священнику, куда-то, скажем, в эфире. А есть те, кому все-таки удобнее и приятнее работать с теми хотя бы интересующимися, да, с теми, кто заходит в храм, с теми, кто, ну, по крайней мере, не сторонний, кто не агрессивно настроен. Вот, не нужно ли организовывать какие-то такие специальные курсы, может быть, образовательные, о том, как правильно это осуществлять?
Это вопрос интересный, и, может быть, со временем, конечно, что-то подобное будет, но, тем не менее, я скажу вам то, что есть рекомендации Московской Патриархии по ведению групп в социальных сетях, именно православных. То есть некоторые рекомендации по и форме общения. Потому что на самом деле возникает очень много вопросов. Как отвечать человеку, если, вот опять же, этот человек агрессивно настроен? Или вообще не отвечать, игнорировать? Какую форму выбирать? Много ставится вопросов и по, вот, скажем так, таким нюансам, как общее мнение церкви, да, и частное мнение того или иного священника и лица. Вот, священник – это и частное лицо в том числе. И вот как он ответит, да, не просто на общий вопрос, есть Бог или нет. Да, Бог есть. Бог есть Троица. А что-то другое, иное, да, свое мнение в отношении там каких-то там, кстати, происходящих событий. И вот здесь вот эти все вопросы очень тонкие. Я думаю, что со временем они как-то будут принимать некую форму и какие найдутся на них уже более общие вопросы. Может быть, действительно не хватает таких православных сайтов уже, да, если мы говорим, которых бы мы бы нашли некую аналитику или анализ происходящих событий с точки зрения христианского. Потому что, опять же, ну, рассказать о празднике – это может любой человек. Ответить на какой-то более-менее простой вопрос может любой человек. Но вот проанализировать что-то, не связанное с частной жизнью, но, может быть, с общественной или с каким-то социальным явлением, пусть даже если мы говорим о каких-то понятных вещах, например, проблемы семьи и брака, проблемы там где-то рождаемости, да, абортов там, или и много-много социальные какие-то проблемы, вот некий анализ каких-то происходящих событий, вот пусть, которые бы не приобретали совсем острую и угловатую форму, не входили бы в какой-то, знаете, что называется, такими горячими новостями не были бы, но вот такая аналитика, думается, что должна быть. И, может быть, такие сайты в будущем тоже появятся когда-то, вот именно с каким-то таким контентом. Но как оно будет развиваться, посмотрим со временем.
Наш зритель Дмитрий Осянин ВКонтакте пишет: посоветуйте, до какой степени нужно противостоять тем, кто льет грязь в интернете на православную церковь. Ведь есть шанс попасть на злобного тролля, в кавычках, и на автобота.
Ну, это само собой. То есть здесь ведь, как и в беседе, в любом диалоге, если мы сталкиваемся с проблемой непонимания, нежелания слышать, одна или другая сторона не слышит другого, ну, смысл-то в этом диалоге. Троллинг в соцсетях, в интернете, это, скажем так, явление такое забавное, которым люди занимаются. Ну, забавное в кавычках для тех, кто этим занимается. Диванные комментаторы, так называемые, да?
Диванные аналитики.
Да, диванные аналитики, простите, да, вот это вот. Это же все есть, но мы же должны адекватно смотреть на это. Значит, рвать на себе рубашку и кричать из-за экрана, что да все не так, ты не прав. Ну, так над этим будут потешаться люди и смеяться. И еще больше провоцировать. В конечном счете дойдет, что ты же еще и останешься дураком. Вот поэтому это как и в беседе, как в диалоге, так же то же самое и здесь. Потому что, опять же, вся тонкость диалога или беседы в интернет-пространстве заключается в том, что мы, во-первых, собеседника не видим, неизвестно вообще, кто перед нами сидит.
Живой человек,
неживой. Действительно, он обладает каким-то знанием, или он просто тут же гуглит, пишет в Яндексе вопрос и скидывает эту информацию, представляясь там каким-нибудь великим ученым там, или знающим какой-то материал. Ну, совершенно нет. Более того, человек, который сидит там на диване или в кресле и печатает там всякие гадости и пошлые комментарии, ну, он опять же полагает, что ответственности он за это не несет никакой. Может оскорблять там хоть кого. Хотя вот сейчас, опять же, мы видим, что более внимательно начали относиться ко всем этим вещам в силу разных законов, в том числе нашего государства. Как бы немножко, скажем так, такая острота приутихла, но тем не менее это все появляется. Как на это мы должны реагировать? Ну давайте по-христиански на все это смотреть. И в том числе на то пространство, в котором мы проповедуем, в котором несем Слово Божие. Ну и апостолов-то не особо любили слушать периодически. Одни, некоторых даже и убивали, извините за это, за Слово, да, Божие. И не знаю, может быть, и оскорбляли, плевали в них там, камнями кидали. Вот. То же самое и здесь. Как они отвечали на это? Кидали камни обратно или плевали в тех людей, которые плевали? Ну, такое поведение будет не совсем адекватно. Поэтому любая дискуссия, вовремя законченная одним из собеседников, тогда, когда все уже переходит за границы разумного, будет, наверное, показателем его большего интеллекта и понимания того, что происходит.
Но все-таки большинство интернет-пользователей – это молодежь. Угу. Ну, удается ли вам, как молодому священнику, выстроить диалог с молодыми пользователями? Это вот первая часть вопроса. И вот есть у меня распечатка с социального ВКонтакта. Дмитрий Чесноков пишет: очень рад, что вы пошли, здесь Данил, по духовной стезе. И расскажите, пожалуйста, приходят ли в ваш храм молодые люди, и что их тревожит или, наоборот, радует в церковной жизни? Ну, то есть, вот, поговорить еще предлагаю о молодежи, собственно говоря, виртуальную, молодежь живую.
Да. В любой храм, я скажу, Дмитрию приходят молодые люди. И это уже не актуальная фраза, когда в храме одни бабушки и молодых людей нет. Мы наших бабулечек очень любим и ценим за их труд и любовь к храму, и церкви, и к пастырям. Но молодежь – это ведь активное население, скажем так.
Ищущее.
И, понимаете, ищущее и, знаете, в том пространстве, в котором оно имеет доступ. Не всегда каждый человек может прийти в храм, это мы понимаем. Есть разные к этому причины, есть разные к этому трудности и сложности у человека, в том числе молодого. Пока что это до сих пор присутствует в нашем обществе, в нашем сознании, оно не искоренилось. Но оно, может быть, и будет на протяжении какого-то длительного периода. Но, тем не менее, молодой человек ищет ответы на свои вопросы и в сети интернета, придя в храм. Вопросы-то жизни-то остаются все испокон веков одни и те же. Одни и те же. Поэтому и молодой человек идет за разрешением этих вопросов к священнику вполне нормально это явление. Да, потому что это вопрос семьи, это вопросы будущей жизни, какие-то трудности во взаимопонимании с родителями. Если это супружеская пара, то внутри семьи. Это же все понятно и ясно. Ответы на это Господь уже дал, святые дали. Они все есть, это сокровищница хранится в храме Божьем, это сокровищница хранится в Евангелии. Мы это должны изучать, к этому стремиться. Поэтому Как найти общий язык с молодежью? Ну, как найти? Нужно общаться, нужно быть, скажем так, не фарисеем. Нужно говорить нормальным, понятным языком. Понятным молодому человеку. Вовсе речь не идет, как, может быть, кто-то поправит. Меня сейчас скажут: так вы, батюшка, говорите о том, чтобы надо на молодежном сленге общаться. Да вовсе нет. Нормальный литературный русский язык понимают нормальные, адекватные люди. Нормальные, молодые люди все это прекрасно понимают и знают его. Вот. Поэтому нужно быть и представлять вообще в деле миссии, в том числе в первую очередь, может быть, да, скажем так, в общении с молодежью, с этим контингентом людей, то, что все-таки избавляться вот от этого такого надумки о том, что храм — это, знаете, такое некое такое религиозное гетто, и церковные люди, вот они в нем живут там, и ничего не понимают, что вокруг, что происходит за церковной оградой, а только вот там, значит, молиться, поститься и что-то там делать дальше вот, и вот в этом круге. Да? А то, что происходит за стенами храма, в жизненных вопросах, реальной современной жизни, никто ничего не понимает. Это вовсе не так. Это нужно избавиться. И молодой человек любой найдет в своем собеседнике, будь то это священник, будь то просто это христианин, если это понимание будет. И не потому, что я говорю на сленговом там молодежном языке, или надеваю молодежную одежду, кроссовки там, или еще что-то делаю, там, слушаю там какие-то современные молодежные группы. Да.
Катаюсь на скейтборде.
Да, катаюсь на скейтборде, там, или вид мой, как у фрика, или еще у каких-то там людей, да, вот этих молодежных. Вовсе-то не в этом же дело-то, а в общении. Внешне это внешнее. Конечно, встречают по одежке, но мы же понимаем, что провожают по уму. И в храм то же самое приходят молодые люди. Поэтому для поиска ответов на свои вопросы, да просто к тому, чтобы обратиться к Богу. И Господь людей приводит. И более того, мы должны понимать вообще в целом, что в нашей жизни случайных людей нет. Пришел тебе человек, это не обязательно относится там священник и его паства, священник и человек, который зашел в храм. Просто среди вообще нас, людей, живущих на планете Земля, Господь нам случайных людей не посылает. Вот там какое-то общение у нас состоялось с человеком не церковным, а я церковный. И может быть, вот так Господь устраивает, что именно в этом будет и мне польза, и этому человеку, что он со мной пообщался. И может быть, далеко не на самые церковные темы. И вот это и многое-многое другое позволяет нам не то, что там, знаете, привлечь молодежь к чему-то, как, например, делают некие другие люди, которые к себе постоянно кого-то завлекают и привлекают. Наша-то задача не в том, чтобы там какое-то развлечение предлагать там в храме, как иногда задают вопросом, вот о чем же поговорить с молодым человеком в храме? Или как вот выстроить молодежный клуб, о чем там с ними говорить? Да ни о чем с ними не надо говорить, вопросы все одни и те же. Они волнуют любого человека, и молодого в том числе. Если он видит в лице священника, в лице активного деятеля общины или прихода реально адекватного и мыслящего, здравомыслящего человека, понимающего происходящие, кстати, события вокруг и в мире, ну, наверное, он с ним будет общаться. Потому что и он представит ему христианский взгляд и ответ на эти вещи. Как жить там или как не жить, например.
Нужно заинтересовать аудиторию. В продолжении этой темы и темы молодых хотелось бы вспомнить, что вот вы участвовали в так называемой лайв-встрече проекта «Батюшка онлайн», живой встрече этого проекта со студентами. Была организована такая живая встреча с вопрошающими. Вот когда мы пересматривали запись эту, что телеканал ее вел, то вот поначалу было видно, что ну как-то так студенты настороженно к вам отнеслись, а под конец беседы и ближе к середине прямо такой начался диалог уже, не монолог и рассказ, а прямо вот живая беседа. Как аудиторию заинтересовать?
Это вопрос непростой. Да, у нас состоялась такая лайв-встреча «Батюшка офлайн», потому что из онлайна пришлось выйти, да. Такой вот момент. Мы были в УРГЭУ, это СИНХ, и действительно в любой аудитории начинать, наверное, сложновато священнику. И вообще, придя...
Любому человеку тяжело начинать перед новой аудиторией.
Но, тем не менее, тут еще сложность в том, что мы приходим... представьте себя на месте студента первого курса или второго. Заходит к вам в аудиторию два человека. Один из них в рясе, в черной, с бородой. Вот сейчас он опять начнет меня учить, как мне надо жить. Сейчас будет опять рассказывать вот эти вот, ну, может быть, для кого-то не совсем прописные, но прописные истины. И это все будет долго и нудно. Ну, может быть, он скажет, хорошо, что отменили там у меня пару и занятия, потому что я не приготовился. И сейчас посижу в интернете, да, в социальных сетях. Но вот слушать это все сложно и напряжно, скажем так, таким современным языком. Это да, но опять же, о чем мы говорили сейчас, вот буквально две минуты назад, о том, что нужно, чтобы наше слово было не то чтобы современным, да, но то, чтобы оно отвечало на потребности людей сегодня, здесь и сейчас. Видите, если я выйду и начну свое слово стилем 18 или 19 века, или бесконечно начну употреблять какие-то славянские выражения.
Или на церковно-славянском,
на церковно-славянском языке, приводить какие-то пространные цвета, цитаты сложные для понимания святых отцов, это все будет трудно. Понятно, аудитории бывают разные. Где-то нужно говорить именно и таким образом. Но в отношении молодого человека это совершенно другая форма. Вот. Поэтому в этом-то и заключается, может быть, я не хочу говорить про себя, самого лично, но в целом в этом и должна заключаться, скажем так, некое искусство миссии. В ней-то и заключается изюминка. Поэтому не каждый миссионер может быть миссионером, и не каждый к этому призван. В Евангелии читаем кого-то, кто-то апостол, кто-то евангелист, кто-то проповедник, кто-то иными дарами Божьими наделен. Вот поэтому... Если мы нашли такой контакт с аудиторией, его надо поддерживать, отвечать на реальные вопросы, давать реальные ответы с пониманием того, к чему мы призываем. Да, и здесь опять же срабатывает момент аудитории. Ясно, что опять же возникает много личных вопросов, но мы должны на них ответить именно таким образом, чтобы, вот, повторюсь еще раз, чтобы наш ответ не стал призывом к действию для всех. Один из топовых вопросов среди студентов или учащихся, или молодежи, думаете, какой вопрос?
Любой, может быть.
Нет, есть прям топовый вопрос. Топовый вопрос, я вам скажу, какой. Как найти себе молодого человека? Или как себе найти девушку? Или жениться? Ну, первый курс там не совсем, наверное, даже не бы. И вот в этот вопрос нужно уместить, понимаете, вкратце, там, за три минуты, сколько он есть.
О Христе, Боге, Троице.
Да, и в том числе, скажем так, знаете, православное учение о браке. И о том, чего нам, так сказать, ждать-то от наших отношений, к чему мы вообще стремимся. Да, вообще, да. Вот удастся это или нет человеку? Вот надо попробовать. А на этот вопрос, если кто-то пойдет общаться с молодежью, обязательно спросят. Я вам даю гарантию 100%. Поэтому любой проповедник пусть готовится к этому вопросу. Ну и дальше. То, что волнует молодежь сейчас, молодежную среду. Но мы скажем, что наша молодежь сегодня – это образованные, грамотные люди, понимающие многое. И благодаря интернету в том числе. Да, вот опять же вернемся к нашей теме. В интернете много чего плохого, много чего хорошего, но много того хорошего, что дает возможность и для самообразования человеку. Давайте эти ресурсы использовать на пользу самим, для самих себя. И если раньше нужно было идти в библиотеку и проводить какие-то сложные манипуляции...
Чтобы найти только какое-то издание.
Чтобы найти. И то не факт, что ты там что-то где-то найдешь.
Что оно есть.
То сейчас даже в любой деревушке, интернет-сети, они сейчас везде фактически есть, ну, за исключением, может быть, каких-то регионов там сложных, но тем не менее, сотовый оператор, это обязательно, значит,
наличие интернета.
Да, наличие интернета и доступ в сеть возможен. Поэтому это такой колоссальный доступ и возможность самообразования, что не надо думать, что, опять же, общаясь с молодежью, мы там будем говорить какие-то там примитивные темы, да, как там лоб перекрестить, там вот что там у вас происходит. Да все прекрасно знают это. Всех волнуют насущные жизненные вопросы. Постарайтесь на них также ответить, и вы приобретете интерес аудитории.
У нас есть еще один звонок, но я хочу обратить внимание наших зрителей, что это последний звонок на сегодня, потому что есть еще у нас вопросы не по теме, которые наши зрители задавали ВКонтакте. Мы на них еще постараемся сегодня ответить. И вот, собственно говоря, поэтому звонить уже больше не нужно. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Алло, мы вас слушаем. Это последний ваш звонок за эфир сегодня. Как вас зовут?
Я хочу обратиться к священнику с такой просьбой. Вот мне 85 лет. Я перенесла 6 операций. Очень-очень редко хожу в церковь. Вот как мне, я слушаю все передачи по Союзу, и службы, и все. ну не знаю, как мне быть дальше. Вот я не могу ни ходить, ни в церковь, никуда. Пожалуйста, помогите мне.
Спасибо за ваш вопрос. Много трудных ситуаций в жизни человека случаются, в том числе, когда человек и в возрасте, уже преклонном, и не только в таком возрасте, лишается возможности физически быть в храм, прийти в храм, значит, участвовать в богослужении или еще в какой-то активной жизни. Решение этих вопросов, конечно, есть. Во-первых, мы должны понимать, что наше обращение к Богу, и Бог слышит нас в любом месте. Безусловно, мы должны молиться, и молитва возможна в любом месте. У вас случилась сложная и трудная ситуация. Молитесь Богу. Молитесь о том, чтобы Господь избавил вас от этого, дал возможности. А если таких возможностей нет, значит, пребывайте и будьте в этом состоянии, которое сейчас у вас, да, тяжелое и трудное, с благодарностью к Богу, ни в коем случае не унывая и не отчаиваясь, ни в коем случае не забывая о том, какие силы Бог подает сердцу верующего человека. Это первое. Второе, если вы живете не в более-менее большом городе, да даже в маленькой деревне, то всегда есть возможность тому, чтобы вас навестил священник, поисповедал вас, помог вам духовным советом. Если есть сложность, да, быть в храме, как вы сказали, там, на литургии, есть возможность и причащения больного на дому. Это та, опять же, духовная основа и опора, тот духовный фундамент, который мы приобретаем. Поэтому не отчаивайтесь и не унывайте. Помните о том, что Бог может все. Молитесь, и дай Бог вам сил, терпения и, конечно же, помощи Божией в вашем сейчас не самом простом, не легком положении, состоянии. Но мы верим и знаем, что Господь вам поможет, если вы будете искренне с верой обращаться к Господу.
Спасибо за ваш ответ. Александр Смирнов из города Чебоксары пишет, вот и в продолжение, собственно говоря, может быть, даже темы испытаний, почему Господь попускает различные испытания человеку для того, чтобы выжить? Неужели иногда стремление выжить приводит к греху, если человек настрадался, например, из-за меня, и сам же спас меня в этой жизни? Потому что недавно произошел этот случай, поэтому спрашиваю у того, кто сможет помочь мне в трудной ситуации.
Ну, вопрос непростой, опять же, с одной стороны, вопрос трудный, да, вот, потому что здесь, в данном случае, мы начинаем рассматривать или обращаемся к теме промысла Божьего. Знаете, есть такой раздел вероучения церкви христианского, что такое есть промысл Божий. Это постоянное, непрестанное действие Бога в отношении мира. Все мы созданы ради того, чтобы достичь Царства Небесного, ради блаженства будущего мира. И Господь промышляет все вокруг нас и создает все те условия, чтобы мы это достигли, добились этого в конечном счете. Как мы с вами понимаем, педагогика, она строится не только путем пряника, сладостей и прочих приятностей для нашей души и для нашего тела. Педагогика, она еще строится путем кнута, как бы нам это не хотелось или не очень-то мы это любили. Но так это есть. Вот настолько мы очерствели, что порой достучаться до сердца человека приходится через эти вещи. И не потому, что Бог такой жестокий. Вовсе нет. Давайте подумаем, кто чаще всего приходит в храм, в каких жизненных ситуациях. Первое, когда у него все замечательно и классно. И второе, когда у человека горе. Давайте онлайн-голосование в течение программы сделаем и посмотрим. Ответ будет прост. Когда у человека горе. Есть у нас такая в русском народе, да, поговорочка, очень простая. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну вот так вот мы, такие вот мы мужики, пока нам гром не грянет, а лучше, чтобы прям по голове, а лучше, чтобы еще дом сгорел, и все вот так вот развалилось, тогда мы, да. Но опять же, не нужно думать, что только лишь вот через вот эти сложные ситуации Бог нас ведет в церковь. Да дело-то не в этом. Есть прекрасная книга Священного Писания, которая повествует нам о праведнике Иове. И там совершенно другая ситуация. Вовсе не был этот человек грешником, и не был он далек от Бога, чтобы все случилось вот так, как это произошло. Но это есть благой промысел Божий. Вот так устрояет Бог, что нам своим человеческим рассудком не понять и не объяснить это здесь сейчас. Знаем с вами, что крупное, великое, оно видится как? Издалека. Ну, давайте немножечко времени-то проживем, посмотрим, уже исходя из вот этого времени, которое проживем, посмотрим в прошлое и поймем, то ж те обстоятельства, которые с нами произошли, на пользу они были нам или нет. То есть вот эта область промысла Божия, она очень сложная и трудная. Объяснить здесь сейчас, почему, например, мне сейчас плохо, а другому хорошо, сложно. Почему грешник радуется и веселится жизни, а праведник погибает и умирает. К Серафиму Саровскому зашли разбойники, дали по голове топором и разбили его. И он был грешный? Нет. Почему так случилось, что к праведнику Господь попускает вот такие вещи? Это все трудный и сложный ответ. Но это так необходимо ради нашего спасения, ради нас самих. Знаете, в каждом автомобиле сейчас фактически, да в каждом телефоне есть навигатор. Вот мы сдаем движение от точки А в точку Б, и он нам говорит... обходя пробки, обходя аварии, самый краткий путь из точки А в точку Б. А мы начинаем не следовать навигатору, а поворачивая вправо, то влево, вместо того, что он нам говорит. И оказывается, он нам все говорит, вы сбились с маршрута, ваш маршрут перестроен, поверните налево. А мы поворачиваем направо, и он опять, и все сложнее, и дольше этот маршрут. И вместо того, чтобы добраться до дома за 20 минут, мы едем 30, а потом 40, а потом еще дольше. И вот так наша жизнь. Нам Господь вот эти звоночки и маячки в жизни дает, а мы все идем другой дорогой. А потом в итоге что? А бензин кончился в баке, и ты до дома не доехал. И вот так и жизнь человеческая тоже... Ащи и в силах, как говорится в Писании, 80 лет, но много их труд и болезнь.
Спасибо вам за этот ответ. Наталья Чуйкова пишет. Здравствуйте, отец Данил. У меня очень важный вопрос о таинстве Евхаристии, который меня, как медика, очень волнует. И Наталья написала этот вопрос два раза, поэтому давайте прочитаем. Причастие – самое важное таинство, но не может не тревожить тот факт, что причащают всех одной ложечкой и вытирают еще рты полотнищем одним и тем же. Это прямой, прямо какой-то доисторический, донаучный, безграмотный подход. Люди приходят разные, и болящие в том числе, и детки. Ну и дальше говорится о том, что это может быть вирус гепатита А, Б, С, который может передаваться со слюной, что в вине не хватает такой концентрации спиртовой основы, чтобы это все продезинфицировать, что люди могут болеть гриппом, ОРВИ, что дети хватают эти заболевания в первую очередь. И заканчивает Наталья свое сообщение такими словами. Неужели бы изменилась бы святость от того, что после каждого ложечку обмывали бы в кипяченой воде хотя бы, или каждый бы с собой носил чистую серебряную ложечку для причастия? Очень жду ответа. С уважением к вам.
Да, очень интересный вопрос. Но думается мне, что такие вопросы уже задавались, наверное, в разных интернет-площадках.
На самом деле, на все вопросы ответы уже есть.
Да. Но знаете, дело-то
время,
не в этом.
Пока у нас идет совершенно верно, с батюшкой, да. На все вопросы уже, наверное, ответили.
Ответили 10 раз. Да. Действительно, ну, понимаете, сколько церковь существует в этом мире, а она существует сколько лет? С момента ее установления, 2016. Да? Вот найдите хоть один случай, когда бы хоть кто-то заболел гепатитом, простудой или еще чем-нибудь, приобщаясь святых Христовых тайн. Такого не может быть, потому что этого не может быть вообще. Потому что мы верим в Бога. Мы приобщаемся к святых Христовых тайн. И вот наша телезрительница, слушательница начала вопрос с того, что это самое главное таинство. Так вы к этому отнеситесь как к таинству, а не как медик, рассматривая, что же там происходит. Некоторые умники начинают рассматривать под микроскоп святую воду и даже там о чем-то говорить, что, какие там процессы происходят. В советское время...
И что туда добавлено?
Да, говорили, так вот, ребята, слушайте, у вас там в святой воде, вы ее серебряным крестом освящаете, и он из серебра туда проникает, попадает, и они-то как-то благотворно периодически некоторым людям, на некоторых людей влияют. Понимаете? Вот если мы из таких соображений будем исходить, мы вот ни до чего доброго с вами не дойдем. Это все полная чушь. Вы придите в храм Божий, посмотрите, сколько причащается людей, младенцев, детишек, и стар, и млад. Священник причащает больных людей, лежащих на смертном одре различными болезнями. И он замывает, потребляет чашу. Как можно вообще об этом говорить? Это святые тайны. И Господь своей силой, своей милостью и милосердием покрывает все. И ничего такого не случается. А если же нужно будет и полезно человеку, опять же, если мы вспомним с вами предыдущий вопрос, заболеть чем-то, то можно сидеть все дома, закрывшись в маске, значит, намазаться различными мазями и спреями и заболеть, или встать и сломать себе ногу, и прям вот ни от чего не застраховаться, понимаете? А это все промыслу Божий. А святые тайны и святые тайны – это святыня величайшая. Это честные святые тела и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому ничего здесь такого совершиться не может никогда в жизни.
Отец Даниил, благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что пришли сегодня в нашу студию. Надеюсь, для многих наших зрителей, несмотря на обилие терминов, таких интернет-сленга, так скажем, никого они не смутили, и для всех кто-то нашел для себя какую-то пользу.
Спасибо вам, Дмитрий.
Уважаемые зрители, напомню, священник Даниил Рябинин сегодня был в гостях нашей студии, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга в микрорайоне, академический и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо всем, кто смотрел нашу сегодняшнюю программу. Увидимся в эфире телеканала «Союз».